Я в первый раз вижу в индийском лесу ловушку такого рода. Мышеловка! Это совсем недостойно охотника. И тигра, прибавил Фокс. Без сомнения. Но если дело идет о том, чтобы уничтожать этих свирепых животных, а не охотиться за ними для удовольствия, то лучшая ловушка та, которая поймает их больше. Мне кажется, это устроено довольно замысловато. А я прибавлю, вмешался полковник Мунро, что если доска опущена, то, вероятно, какой-нибудь зверь пойман. А вот мы узнаем, вскричал капитан Гот. И если хищник еще жив... Последние слова капитан досказал движением руки и взводом курка своего карабина. Все последовали его примеру и приготовились. Очевидно, мы не могли сомневаться, что эта постройка одна из тех ловушек, которые часто встречаются в лесах Западной Океании. Но если это не было делом индуса, то во всяком случае представляло все условия, делающие эти западни чрезвычайно практичными. Клапан опускается при малейшем прикосновении, и зверь никаким образом не мог уже вырваться. Окончив все приготовления, капитан Гот, Фокс и Гуми подошли к ловушке, которую сначала захотели обойти кругом. Между вертикальными стволами не было ни одной скважины, которая позволила бы заглянуть внутрь. Они прислушались внимательно. Ни малейшего звука или шороха не обнаруживало присутствие в этом деревянном кубе живого существа. Капитан Гот и его спутники вернулись к переднему фасаду. Они удостоверились, что подвижная доска проскользнула в две вертикально расположенные большие выемки. Следовательно, чтобы войти в ловушку, достаточно было приподнять ее. «Ни малейшего звука», — сказал капитан Гот, приложив ухо к двери. «Мышеловка пуста». «Во всяком случае, будем осторожны», — ответил полковник Мунро. Он сел на ствол дерева по левую сторону прогалины. Я поместился рядом.
«Ну, Гуми», — прошептал капитан Гот.
Гуми, ловкий, хорошо сложенный по своему маленькому росту, гибкий, как обезьяна, проворный, как леопард, настоящий индостанский клоун, понял, чего от него хотели. Одним скачком он прыгнул на крышу ловушки и добрался до крайнего конца одной из жердей. Потом по рычагу соскользнул до лиановой петли и своей тяжестью нагнул ее до верхнего конца доски, запиравшей отверстие. Теперь, налегая на другой конец рычага, оставалось привести в движение клапан. Но в этом случае необходимо было обращаться к соединенным силам нашего маленького отряда. Полковник Мунро, Банкс, Фокс и я пошли к задней стороне ловушки. А Гуми остался на крыше, чтобы освободить рычаг в случае, если какое-нибудь препятствие помешает ему действовать.
«Друзья мои!» — закричал нам капитан Гот. «Если вы можете обойтись без меня, то я предпочитаю остаться у отверстия ловушки. По крайней мере, если оттуда выскочит тигр, его встретит пуля».
«А будет ли он считаться 42-м?» — спросил я капитана.
«Почему же нет? Если он падет от моего выстрела, то будет уже убит на свободе».
«Есть отличная пословица», — заметил инженер. «Не следует продавать шкуры медведя, пока не повалишь его на землю».
«Особенно, когда этот медведь может оказаться тигром», — прибавил полковник Мунро.
«Дружно, друзья мои!» — вскричал Банкс. «Дружно!»
Доска была тяжела и дурно скользила в желобах. Однако нам удалось раскачать ее, и она осталась висеть на расстоянии 1 фута над землею. Капитан Гот согнулся, прицелился, стараясь рассмотреть, не появится ли у отверстия ловушки какая-нибудь огромная лапа или разинутая пасть. Но ожидания были напрасны.
«Еще одно усилие, друзья мои!» — закричал Банкс.
Благодаря Гуми, который дал несколько толчков заднему концу рычага, Доска начала мало-помалу подниматься. Скоро отверстие сделалось достаточно велико, чтобы пропустить зверя даже больших размеров. Никто не показывался. Легко могло быть, что при шуме, который происходил около ловушки, пленник забился в самую отдаленную часть своей тюрьмы и теперь выжидал благоприятной минуты, чтобы одним прыжком выскочить, опрокинуть всякого, кто воспротивится его побегу, и исчезнуть в глубине леса. Положение становилось интересным. Я увидал, что капитан Гот сделал несколько шагов вперед, положил палец на собачку курка и старался заглянуть в глубину ловушки. Доска приподнялась, и в отверстие проходил полный свет. В эту минуту сквозь стены послышался легкий шум. Потом глухой храп или, скорее, громкая зевота, которая показалась мне очень подозрительной. Очевидно, там было какое-нибудь спавшее животное, и мы его разбудили. Капитан Гот опять подошел и прицелился в массу, которая шевелилась в полутени. Вдруг внутри послышался голос: «Не стреляйте, ради бога, не стреляйте!» И в эту минуту из ловушки выскочил человек. Наше удивление было так сильно, что доска вырвалась из наших рук и с глухим шумом упала на отверстие, которое закрылось снова. Между тем, столь неожиданно явившийся человек подошел к капитану Году, все еще державшему ружье на прицеле, и сказал тоном довольно гордым: «Не угодно ли приподнять дуло вашего оружия? Вы имеете дело не с тирианским тигром». Капитан Год после некоторого колебания дал своему карабину менее угрожающее положение. «С кем имеем честь говорить?» — спросил Банкс, подходя к незнакомцу. — С естествоиспытателем Матиасом Ван Гитом, поставщиком толстокожих, тихоходов, стопоходовых, хоботоносных, плотоядных и других млекопитающих для дома Чарльза Ротса в Лондоне и Галенбака в Гамбурге. Потом, указав на нас рукой, он спросил: — «Господа?» «Полковник Мунро и его спутники», — ответил Банкс, указывая на нас рукой. «Прогуливайтесь по гималайским лесам. Очаровательная экскурсия, нечего сказать. Честь имею кланяться, господа. Честь имею кланяться». С каким оригиналом имели мы дело? Не расстроился ли его мозг во время плена в ловушке для тигров? Был ли он сумасшедший или находился в здравом уме? Наконец, к какой категории двуруких принадлежал этот индивидуум? Мы сейчас это узнали и впоследствии еще более познакомились с этим странным человеком, который величал себя естествоиспытателем и действительно был им. Матиас Ван Гит, поставщик зверинцев, был человек лет 50 в очках. Его гладкое лицо, прищуренные глаза, вздернутый нос, постоянная суетливость, его чересчур выразительные жесты, приспособленные к каждой фразе, выходившей из его широкого рта, все это делало из него тип очень известных старых провинциальных актеров. Кто не встречал хотя бы одного из этих старинных актеров, вся жизнь которых прошла между декорациями, ограниченными горизонтом рампы и занавесью. Неутомимые говоруны, неприятно размахивающие руками, они высоко держат и отбрасывают назад свою голову, такую пустую в старости, что она не могла бы быть хорошо наполнена в зрелом возрасте. Этот Матиас Ван Гит действительно походил на старого актера. Раз я слышал смешной анекдот о жалком певце, который считал необходимым сопровождать особенным движением все слова своей роли. Так, например, в опере «Мазаньелло», когда он запевал: «Если неаполитанский рыбак», его правая рука, протянутая к зале, лихорадочно шевелилась, как будто он держал уже щуку на конце своей удочки. Потом продолжал: